Микрофона Андрей Шароградский. Здравствуйте, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня 2 июля в этом выпуске.
По госпитализациям и по смертности до сих пор какого-то четкого понимания нет. Возможно, несколько больше госпитализаций.
Чем опасен индийский штамм коронавируса, распространяющийся сейчас в России и других странах?
Коренные народы – это народы, которые сформировались на территории государства проживания и не имеют собственной государственности.
Можно ли считать принятый в Украине закон о коренных народах ущемляющим права живущих в стране русских и граждан других национальностей?
Можете не отвечать, но я должен спросить. Вы уже приняли решение?
Да.
Yes.
Дональд Трамп дает понять, что намерен вновь баллотироваться в президенты США. Начнем с новостей, связанных с пандемией коронавируса. По европейскому континенту активно распространяется дельта-штамм COVID-19, также известный как индийский. После уверенного снижения заболеваемости эпидемиологические показатели в Европе снова ухудшаются. Для властей многих государств это тревожный сигнал и основание для введения новых карантинных ограничений. Среди лидеров по распространению новой мутации коронавируса в Европе – Великобритания, Россия и Португалия. О том, что известно о новом штамме и его распространении в России, Игорь Севрюгин расспросил врача, доцента университета Осло-Мет Юрия Киселева.
Почему штамм Дельта, в народе более известный как индийский, вызывает действительно все больше и больше опасений?
Вызывает он опасения в первую очередь потому, что его биологические свойства изменились, и в силу как раз этих свойств он, судя по имеющимся данным, обладает несколько большей заразностью, как минимум несколько большей заразностью. По госпитализациям и по смертности до сих пор какого-то четкого понимания нет. Возможно, несколько больше госпитализаций.
В Россию проник новый штамм коронавируса Дельта Плюс. О нем что-то известно?
Интересный вопрос, проник он к нам или он у нас эволюционировал, что было бы совершенно ожидаемо, учитывая огромное количество невакцинированных людей, которые служат в качестве такого своеобразного гигантского котла, в котором эта биологическая эволюция вируса протекает с огромной скоростью и огромными темпами. Ну, так или иначе, независимо от того, где он возник, это тот же штамм Дельта с дополнительной мутацией, как минимум одной, описанной в так называемом фуриновом участке. Этот участок вируса отвечает за проникновение в клетку. И вот эта мутация, предположительно, облегчает проникновение вируса в клетку, следовательно повышает заразность.
А такое большое число умерших, которые мы видим уже второй день подряд, власти говорят, что это абсолютный рекорд, ну, по крайней мере, по тем официальным цифрам, которые мы видим. Это говорит о том, что вот этот штамм Дельта так активно, извините за выражение, работает.
Это хороший вопрос, и ответить на него на данный момент нельзя, поскольку у нас нет достаточного количества опубликованных данных по вирусологическому надзору. Собственно, по идее, да, у пациентов нужно брать образцы и нужно проводить секвенирование, прочитывать генетический материал вируса для того, чтобы осмотреть, а какой это, собственно говоря, вариант. Это вариант Дельта, это вариант Гамма, это вариант Омега, да, все что угодно. Поэтому сказать, что это именно вот вариант Дельта Плюс или вариант Дельта, который приводит к нынешней волне, трудно, но в принципе эта волна, она объяснима была бы как раз тем, что у вируса появилась повышенная заразность, да, свойственная Дельте, и тогда совершенно логично, что люди будут больше болеть, а соответственно больше госпитализироваться и больше гибнуть, к сожалению.
Юрий, вы знаете, меня вчера, честно говоря, удивило заявление главы центра имени Гамалеи, где, напомню, была разработана вакцина «Спутник Ви». Он предупредил, что смертность от коронавируса в России может вырасти с 1-2% до 5-10%. Но тут же его заместитель уверяет, что эффективность спутника ВИ к дельта-штамму коронавируса составляет чуть ли не 90%. Вы как думаете, хотел бы я у вас спросить, действительно умрет чуть ли не каждый десятый заболевший в России? Или это попытка запугать людей, чтобы шли прививаться?
Я сразу скажу, что я все-таки не вирусолог, и тут нужно осторожно подходить к таким оценкам. Слова директора центра Гамалеи, они, да, я тоже на них обратил внимание, это выглядит очень драматично, звучит точнее. Мне неизвестны точные данные по смертности от штамма Дельта или Дельта Плюс, соответственно, мне не совсем понятно, на основании чего именно такую оценку господин Гинзбург привел. Возможно, у него есть информация, которой нет у меня. Но что важно понимать? Важно понимать, что заразительность этого варианта вируса действительно выше того, с чем мы имели дело раньше. Так что пусть даже, собственно, его, скажем, агрессивность, его опасность в плане смерти даже такая же, как у предыдущих вариантов, предположим, но чисто за счет высокого числа заразившихся мы неизбежно действительно получим рост числа умерших. К сожалению, с этим ничего не поделать, поскольку вакцинация отстает.
А устойчив ли этот штамм Дельта к вакцинам?
Из той информации, которую я видел в научных источниках, действительно ожидается снижение эффективности вакцин по отношению к этому штамму. Но тут важно понимать, что вот, судя по имеющейся информации, по крайней мере, вакцины Pfizer, Moderna, Sputnik тот же самый, они дают достаточно мощную, даже очень мощную защиту от коронавирусной вот этой инфекции в целом. И, соответственно, вот то уменьшение степени защиты, которое можно предполагать на фоне инфекции штаммом Дельта, все равно, да, мы от большой защиты, она получается будет у нас не очень большая, может быть, не такая большая, но она будет. Тут, знаете, я с чем сравню? С ремнем безопасности. Он же не на 100% нам гарантирует защиту от гибели в автокатастрофе, но он дает нам какую-то защиту, и мы им пользуемся. Вот точно так же я смотрю на вопрос вакцинации в данной ситуации.
Игорь Севрюгин беседовал с врачом, доцентом университета Осло МЭД Юрием Киселевым. Между тем, по предложению депутата Законодательного собрания Петербурга Бориса Вишневского, бюро партии «Яблоко» приняло обращение к премьер-министру Михаилу Мишустину с призывом о скорейшей регистрации в России иностранных вакцин против коронавируса. С Борисом Вишневским побеседовала наш корреспондент Татьяна Вольская.
В ситуации очевидной третьей волны пандемии коронавирусной инфекции огромное значение приобретают меры защиты граждан от заболевания и в первую очередь их вакцинация. В целях расширения возможностей граждан России на защиту своего здоровья и жизни бюро партии «Яблоко» просит вас дать указание в кратчайшие сроки зарегистрировать и разрешить к ввозу и применению в Российской Федерации вакцины против коронавирусной инфекции, разработанные и производимые за пределами Российской Федерации, одобренные Всемирной организацией здравоохранения или зарегистрированные Европейским агентством по лекарственным средствам, говорится в обращении бюро партии «Яблоко» к Михаилу Мишустину. Борис Лазаревич, почему вы решили выступить с таким предложением?
Довольно много граждан у нас сомневаются в эффективности отечественных вакцин. Это их право. И надо предоставить им возможность для выбора. Пусть они сами решают, чем вакцинироваться. Если даже иностранная вакцина будет платной, опять же, это личный выбор гражданина, сделать бесплатный спутник или платный Pfizer. Тем более, что я так читал, что готовы предоставлять огромное количество доз этих вакцин вообще бесплатно разным странам. Поэтому, что мир заинтересован в скорейшей победе над коронавирусом. И кроме того, мы полагаем, что если бы Россия сделала такой жест доброй воли, то, наверное, бы легче решался вопрос регистрации российских вакцин за границей.
Может быть, «Яблоко» предложило зарегистрировать в России иностранные вакцины с целью помочь российским гражданам, выезжающим за границу, привиться Пфайзером или Модерной, чтобы не иметь проблем с выездом?
Дело не только в этом. Человек может и не хотеть ехать за границу, но может по тем или иным причинам сомневаться в российской вакцине. Давайте создадим конкурентную среду, пусть граждане выбирают сами, чем они хотят колоться, какую вакцину получать. Иначе получается, что мы закрываем доступ на наш рынок того, что может конкурировать с отечественным производителем. Другой вопрос, конечно, важный заключается и в том, чтобы дать гражданам возможность сделать такую прививку, с которой их будут спокойно выпускать за границу. Хотя могу сказать, что огромное число таких людей, но пусть возможность это будет. Кстати, опять же, я не исключаю, что если так пойдет процесс, если добьются регистрации спутника в Европе, тогда и с прививкой спутником тоже будут туда впускать. И эти переговоры надо вести. На мой взгляд, это взаимовыгодный процесс для России, для иностранных государств, европейских стран. Это компетенция премьер-министра правительства. Разрешить ВОЗ и зарегистрировать.
Ну и каковы шансы?
Я думаю, что шансы есть. Потому что на самом деле трудно довольно, на мой взгляд, возражать против этого аргументированно. Ну, какие можно привести аргументы? Мы не хотим впускать сюда европейские вакцины, пусть все колются спутником. Вряд ли кто-то решится такое сказать. То есть, оно что сказать, давайте мы вообще импортные товары нам не будем пускать. Пусть носят отечественные, едят отечественные, там, ездят на «Жигулях». Это же глупость.
Но мы же помним пренебрежительные отзывы первых лиц государства об иностранных вакцинах. Акцент на то, что наши лучшие, наши первые. Была же антиреклама.
Я думаю, да, если усилия государства и пропаганды были сосредоточены не на том, чтобы доказать какие-то плохие западные вакцины, а на том, что надо вакцинироваться тем, что есть, возможно, граждане больше бы доверяли бы тому же спутнику. Ну, это считали хаять чужое вместо того, чтобы пропагандировать свое.
Можно еще как-то исправить ситуацию?
Можно взять и принять наше предложение.
В обращении бюро партии «Яблоко» к премьер-министру Мишустину говорится, что в случае, если предложение зарегистрировать вакцины Pfizer и Moderna в России будет принято, их могли бы закупать и предлагать гражданам различные, в том числе частные медицинские организации. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы». Верховная Рада Украины приняла закон о коренных народах, в соответствии с которым русские в число коренных народов Украины не вошли. Еще на стадии рассмотрения законопроект резко раскритиковал президент России Владимир Путин, сравнивший этот закон с нацистскими практиками. Напомню, что говорил Владимир Путин в начале июня.
Вообще, само по себе деление на коренные, первосортные категории людей, второсортные и так далее, это уже точно совершенно смахивает, напоминает теорию и практику нацистской Германии. А как быть людям со смешанной кровью? Их что, сейчас будут, как в нацистской Германии, мерить им черепа, другие части тела циркулем и определять, как там определяли настоящего арийца и ненастоящего? Так здесь будут определять, настоящего украинца или ненастоящего?
Стоит отметить, однако, что в принятом законе речь идет именно о коренных народах, а не о национальных меньшинствах. Их отличие друг от друга состоит в том, что у коренных народов, живущих в той или иной стране, нет государственных образований, что существенно осложняет защиту их прав. О сути нового закона, закрепляющего новый правовой статус всего для трех этнических групп в Украине, рассказывает Юлия Горичева, побеседовавшая с заместителем представителя президента Украины в Крыму Тамилой Ташевой и историком Андреем Иванцом.
Закон о коренных народах Украины – это, по сути, документ, который должен закрепить правовой статус в государстве только для трех этнических групп – крымских татар, караимов и крымчаков. Сформировались они на Крымском полуострове, а сейчас, после аннексии, проживают также и на материковой Украине.
В этом проекте законов дается в том числе поддержка представительских органов коренных народов. Это поддержка в случае, если они есть, средств массовой информации коренных народов. Да, это возможность поддержки культурных каких-то инициатив. И так далее.
По данным представителей этих этногрупп, в Украине сейчас около 200 крымчаков, 700 караимов и около 350 тысяч крымских татар. Почему все они считаются коренными народами, мы спросили у историка.
Коренные народы – это народы, которые сформировались на территории государства проживания, которые имеют свою самобытную культуру, язык, которые считают себя коренным народом, то есть такой элемент субъективного самоощущения, и не имеют собственной государственности.
У коренных народов нет другого государства, где бы еще могли защитить их права. Это главное их отличие от нацменьшинств.
Национальные меньшинства – это молдаване, поляки, россияне, можно перечислять дальше, белорусы. Да? Они не являются коренными народами, потому что они имеют свои государственные образования, даже свои независимые государства за пределами современной Украины.
Права нацменьшинств в Украине защищены законом, а крымские татары, крымчаки и караимы юридически являются просто украинцами. Они смогут на законных основаниях развивать свой язык и культуру. В школах, к примеру, может появиться краимский класс. Также они смогут создавать свои СМИ, а государство сможет это финансировать. Появятся также представительские органы этих коренных народов, которые смогут представлять их интересы на политическом уровне.
Это участие на уровне принятия решений, разработки законодательства, которое касается культуры, языка и так далее этих народов. Территория, на которой проживают коренные народы, они защищаются согласно международному праву по-особенному. Поэтому, конечно же, Российская Федерация очень не хочет, чтобы данный проект закона был принят, потому что на международном уровне для наших международных партнеров, в международных судах и так далее статус коренных народов повышается.
О принятом в Украине законе о коренных народах с заместителем представителя президента Украины в Крыму Тамилой Ташевой и историком Андреем Иванцом побеседовала корреспондент телеканала «Настоящее время» Юлия Горичева. Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Далее в выпуске.
У нас нет в сегодняшней мировой литературе нет ни одного писателя, который бы мог сравниться с образом Хемингуэя.
Как вспоминают в наши дни писателя Эрнеста Хемингуэя, покончившего с собой ровно 60 лет назад. Но об этом чуть позже, а сейчас репортаж из Соединенных Штатов. Дональд Трамп так до сих пор и не признал своего поражения на президентских выборах 2020 года. Для многих членов республиканской партии Трамп остается ее неформальным лидером и в этом качестве яростно критикует нынешнего президента Джо Байдена. Трамп демонстрирует решимость взять реванш на следующих президентских выборах. Тем временем в Нью-Йорке сотрудникам его компании предъявлены обвинения в серьезных финансовых преступлениях. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В конце прошлой недели Дональд Трамп впервые после отставки выступил в своем любимом жанре в качестве оратора на массовом митинге в окрестностях города Веллингтон, штат Огайо. Многие его сторонники приехали туда накануне вечером в домах на колесах со своими походными кухнями и палатками. По оценке шефа местной полиции, желающих увидеть и услышать Трампа собралось от 15 до 20 тысяч человек. Я хочу поблагодарить Огайо за невероятную явку. Тысячи людей все еще пытаются попасть сюда. Тысячи невероятных, трудолюбивых патриотов. Сегодня здесь они присутствуют на самом первом ралли 2022 года. Мы собираемся вернуть себе палату представителей. Мы собираемся вернуть Сенат. С вашей помощью мы победим радикальных демократов. У нас нет выбора. И в следующем году мы проведем в Конгресс изумительную команду гордых республиканцев, которые ставят Америку на первое место. Всего 5 месяцев прошло, а управление Байдена уже стало полной и окончательной катастрофой. А я вас предупреждал. Преступность растет. Число убийств стремительно увеличивается. Полицейские управления опустошены. Нелегальные мигранты хлынули через границу. Наркокартели и торговцы людьми взялись за старое, и дела у них идут отлично, как никогда прежде. А школы? Посмотрите, что там творится. Они превратились в лагеря левацкой индоктринации. Критическая расовая теория навязывается нашим вооруженным силам. Цены на бензин стремительно растут. Инфляция взлетела до небес. А Китай, Россия и Иран унижают нашу страну. Джо Байден разрушает страну прямо на наших глазах. Приоритет номер один для каждого, кто хочет спасти Америку, это вложить каждую унцию своей энергии в колоссальную победу на выборах середины срока. Так много людей. Любо-дорого глядеть. Посмотрите, посмотрите только. Соскучились по мне? Соскучились, я знаю. Do you miss me? They miss me. Сторонники Трампа жаждут знать, намерен ли их кумир воспользоваться своим правом на второй президентский срок. Но Трамп пока не дает определенного ответа. В среду ведущий Fox News Шон Хеннити в очередной раз завел об этом речь. Let me ask the crowd. Позвольте мне спросить зрителей, каждого, кто здесь присутствует, хотели бы они видеть вас участником выборов 2024 года? Let me ask you this, without giving the answer what the answer is, have you made up your mind? Можете не отвечать, но я должен спросить, вы уже приняли решение? Да.
Yes.
Между тем, над кампанией Дональда Трампа сгустились тучи. Прокурор Южного судебного округа штата Нью-Йорк Сайрус Венс-младший, долго добивавшийся и добившийся через Верховный суд США доступа к налоговым документам Трампа, предъявил уголовные обвинения руководству компании Trump Organization и его финансовому директору Алену Вайсельбергу. Финдиректор, работавший еще на отца Дональда Трампа, отказался давать признательные показания и рано утром в четверг в сопровождении своих адвокатов явился в офис прокурора. Позднее, в тот же день, уже в наручниках, он предстал перед судом, где не признал себя виновным ни по одному пункту обвинения. То же самое сделали от имени компании ее юристы. Вайсельбергу вменяется уклонение от налогов. Он многие годы оплачивал свои расходы за счет средств компании. Эти деньги не входили в его налогооблагаемый доход, поскольку в бухгалтерских документах проводились по другой статье. Подобные щедрые бонусы, с ведома Вайсельберга, получали и другие члены руководства компании. По подсчетам прокуратуры, Вайсельберг и его сообщники присвоили таким образом 1 миллион 700 тысяч долларов. Если эти обвинения будут доказаны в суде, Вайсельбергу грозит до 15 лет лишения свободы. Адвокат Вайсельберга Алан Футерфас считает дело против компании Трампа политически мотивированным и намерен добиваться оправдания своего клиента. Это беспрецедентное дело. Посмотрите на обвинения. Это корпоративная квартира, корпоративный автомобиль, в одном случае оплата обучения его внуков, о котором любой эксперт на планете скажет, что это подарок. По крайней мере, с этим согласны эксперты, с которыми говорили мы. Эти обвинения беспрецедентны, они уникальны. Мы уверены, что повсюду в стране люди пользуются корпоративными квартирами и машинами. Их предоставление отражено в документах. Именно таким образом обвинение о них узнало. С моей личной точки зрения, все это неправомерно и создает прецедент. Думаю, за 244 года, что существует США, у нас не было местного прокурора, который преследовал бы бывшего президента Соединенных Штатов или его сотрудников, или его компанию, и, откровенно говоря, не только как юристов, но и как граждан, нас это весьма тревожит. Дональд Трамп назвал дело Вайсельберга очередной охотой на ведьм. Ему лично пока ничто не угрожает, однако его бизнес, как утверждают эксперты, может потерпеть полный крах. У компании долгов на миллиард долларов. По сложившейся практике, заимодавец вправе потребовать немедленного погашения кредита в случае предъявления его получателю обвинений в финансовых преступлениях. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Слушайте, «Время свободы». Сегодня исполнилось ровно 60 лет с того дня, когда писатель, лауреат Нобелевской премии по литературе Эрнест Хемингуэй покончил с собой. Хотя в последние десятилетия творчество Хемингуэя не так популярно, как в середине 20 века, его часто критикуют и за литературный стиль, и за поведение в жизни, Хемингуэй остается одной из ярчайших фигур в мировой литературе, а интерес к его произведениям возрождается. Об этом беседуют Александр Генис и Соломон Волков.
Дело в том, что Хемингуэй никуда не делся. Как по-настоящему большой писатель, он способен к регенерации, он способен восстановить свой авторитет. И мне кажется, что не случайен такой интерес к личности Хемингуэя как раз в наше время. Причем он, может быть, даже саркастически воспринимается, потому что он в первую очередь такой больше, чем жизнь. Да? Он такой.
Но он мачо, мачо. Это воплощение мачо.
Совершенно верно, это не модная фигура в наше время.
Абсолютно, вот об этом я как раз хотел сказать.
Но Хемингуэй, так или иначе, фигура чрезвычайно яркая. И у современных писателей этого нет. У нас нет в сегодняшней мировой литературе нет ни одного писателя, который бы мог сравниться с образом Хемингуэя. Хемингуэй во время своей жизни, особенно вот когда он получил Нобелевскую премию, он был самым знаменитым американцем в мире. Какой-то короткий промежуток времени он стал самым знаменитым американцем. То есть писатель представлял Америку. Конечно, именно таким он был для нас. Потому что да, в наше время...
В каждой уважающей себя советской квартире стояла эта знаменитая фотография Юсуфа Карша. Хемингуэй в этом свитере божественно глядел, так сказать, на всех приходящих и уходящих, как бы оценивая их, так сказать, старик, так ты что-нибудь стоишь или нет?
Дело в том, что когда я приехал в Америку, я всех уверял, что Хемингуэй самый знаменитый русский писатель. И никто не понимал меня, кроме русских. Вот русские, как раз, не сомневались ни на одну секунду в этом. Потому что наши соотечественники охотно соглашались с тем, что да, конечно, в наше время Хемингуэй был писателем номер один. И все его считали своим писателем. И надо сказать, что это началось довольно давно. Еще Ильф и Петров сказали, что молодым писателям Хемингуэя давать читать нельзя ни в коем случае, потому что они немедленно ему подражают. Хемингуэю действительно легко подражать, потому что те открытия, которые он сделал, они поддаются имитации. И под Хемингуэя писали миллион писателей, в том числе в России. Вот весь журнал «Юность» был написан под Хемингуэя. У Довлатова есть хемингуэевские куски. И, конечно, это ему не простили, потому что своих кумиров, конечно, проще всего потом и спихивать с пьедестала.
Ну, вы знаете, он оказался чрезвычайно немодным писателем по всем существенным и актуальным социальным проблемам современной Америки. Вот я могу сказать. По всем абсолютно. Значит, смотрите. Отношение к женщине с точки зрения современного, так сказать, торжествующего феминизма у Хемингуэя безобразное, правда ведь? Отношение к войне тоже. Отношение к, вот скажем, простая вещь, бой быков. Ну, разве какой-нибудь человек, который хочет, чтобы его уважали, значит, в современных интеллектуальных кругах станет говорить о том, что как ему нравится, как убивают быков на арене. Это его тут же самого убьют.
Даже в Испании это не модная точка зрения.
Даже вот этот вот спортсменский облик, то, что он был боксером, это все на сегодняшний момент работает против Хемингуэя, потому что к этому ко всему сейчас в современном интеллектуальном американском мире относится с большим подозрением, и даже не просто подозрением, а как бы даже уже с таким негодованием и выражает претензии. Причем посмертные. Хемингуэй, так сказать, оказывается виноватым в том, что он в свое время не соответствовал теперешним представлениям о том, что хорошо и что плохо.
Именно поэтому так смешно его изобразил Вуди Аллен в фильме «Полночь в Париже», где герой попадает в Париж 20-х годов и встречается с Хемингуэем. Он встречается там и с другими персонажами этой культуры, Скоттом Фицджеральдом и так далее. Но именно Хемингуэй особенный идиот, потому что он все время говорит такие напыщенные, пошлые слова. И он все время говорит, ну, а то хотелось бы тебе вот встать под пулю. Он говорит, нет, не хотелось бы. Вуди Аллен очень смешно это показывает. Но при всем том, я Хемингуэя бы не отдал. И на самом деле, как бы к нему ни относились с точки зрения политической корректности, у Хемингуэя есть нечто такое, что останется навсегда. Это писатель, которого необходимо прочитать в определенный период своей жизни. Вот как мы с вами прочитали Хемингуэя, не знаю, 15 лет.
Да.
Вот так необходимо прочитать каждому 15 лет своего Хемингуэя. Потому что Хемингуэй ранее, Хемингуэй, прощай, оружие и фиесты, это тот автор, который... Знаете, это вакцина зрелости, и он абсолютно необходим для того, чтобы преодолеть его. Но без него мы никогда не поймем современной литературы, и мы никогда не поймем современного человека, мы никогда не поймем этой любви, которую описывает Хемингуэй, мы никогда не поймем этого стиля, который теперь нам кажется немножко смешным, немножко напыщенным, но в то же время чрезвычайно поэтическим. Я когда прочитал, недавно я был в Мадриде и взял с собой, как всегда, беру книжку, которая имеет отношение к этому городу. Я взял с собой «Фиесту», начал читать, и вдруг я понял, что по-английски, когда читаешь, а не в переводе Хемингуэя, то это сплошные стихи. Он писал чрезвычайно ритмически точно. И именно этому, конечно, нельзя не научиться, если ты его читаешь. То есть это необходимый этап взросления, я бы сказал так. Гремячко однажды мне сказал, говорит, когда человек становится взрослым, когда начинается его биография? Ну, конечно, тогда, когда он услышал впервые песни «Битлз». Вот я бы сказал, когда начинается биография читателя? Ну, когда он, наконец, прочтет Хемингуэя?
Александр Генис и Соломон Волков о творчестве и личности Эрнеста Хемингуэя. Напомню, сегодня исполнилось ровно 60 лет со дня его смерти. Это был информационный дайджест «Время свободы». Слушайте нас на сайте русской службы «Радио Свобода» и на основных платформах подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». Ну, а продюсер этого выпуска Андрей Амочкин, автор и ведущий Андрей Шароградский. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».